темные аллеи.
Клайв Баркер не нуждается в особом представлении. Его знаменитые книги крови практически открыли новые грани жанра ужасов. В этих сборниках правят бал жесткость и жестокость. Недаром творения Баркера стали своего рода предварением поджанра, получившего название «сплаттерпанк». Рассказ «Ее последняя воля» вошел во второй по счету сборник, он занимает центральное место. Это произведение, пожалуй, одно из самых жестоких среди книг крови. Во всяком случае, здесь писатель отпускает воображение в свободный полет и живописует кошмарные телесные трансформации. Клайв Баркер. Ее последняя воля. «Боже», — подумала она, — «разве это жизнь? День приходит, день уходит. Скука, нудная работа, раздражение. Боже мой», — молилась она, — «выпусти меня, освободи меня, распни, будь на то твоя воля, но выведи меня из моей малости». Но вместо благословенной безболезненной кончины одним тоскливым днем в конце марта она вынула лезвие из бритвы Бена, заперлась в ванной и перерезала себе запястье. Сквозь гул в ушах она в полуобмороке слышала Бена за дверью ванной. «Дорогая, с тобой все в порядке?» «Убирайся», — подумала, что сказала она. «Сегодня я вернулся раньше, золотка. Пожалуйста, уходи». Это усилие выговорить заставило ее упасть с унитаза на белый кафельный пол, на котором уже собирались лужицы ее крови. «Дорогая, уйди. Дорогая, прочь. С тобой все в порядке?» Теперь он скребся в дверь, крыса. Неужели он не понимает, что она не откроет ее, не сможет открыть? «Ответь мне, Джеки!» Она застонала. Она не могла заставить себя замолчать. Боль против ее ожиданий не была такой уж страшной, но было неприятное ощущение, словно ее ударили по голове. Все же он не успеет перехватить ее вовремя, уже нет. Даже если он выбьет двери. Он выбил двери. Она поглядела на него сквозь воздух, так густо насыщенный смертью, что казалось, его можно было резать. «Слишком поздно», — подумала, что сказала она, однако нет. «О боже», — подумала она, — «это не самоубийство. Я не умерла». Доктор, которого Бен пригласил, оказался слишком искусным. «Все самое лучшее», — обещал он, — «самое лучшее для моей Джеки». «Ерунда», — заверял ее доктор. «Небольшая починка, и мы все уладим». «Почему бы ему не оставить меня в покое?» — подумала она. «Ему же наплевать. Он же не знает, на что это все похоже». «Имел я дело с этими женскими проблемами», — уверял ее доктор, прямо-таки источая профессиональное дружелюбие. «В определенном возрасте они носят характер какой-то эпидемии». Ей едва исполнилось 30. Что он пытается ей сказать? Что у нее преждевременный климакс? «Депрессия, частичный или полный уход в себя, невроз какого угодно вида и размера. Вы не одна, поверьте мне». «О нет, я одна», — подумала она. «Я здесь, в моей голове, сама по себе, и вы понятия не имеете, на что это похоже. Мы приведем вас в порядок, прежде чем ягненок чихнет». «Я ягненок, что ли? Он что, думает, что я ягненок?» Он задумчиво глянул на убранный в рамку диплом, висевший на стене, потом на свои наманикюренные ногти, потом на ручки и блокнот на столе. Но на Жаклин он не смотрел. На что угодно, но не на Жаклин.
«Я знаю», — говорил он теперь, — «о чем вы думали и как это было болезненно».
У женщин есть определенные потребности. Если они не встречают понимания... Что ты знаешь насчет женских потребностей? Ты ведь не женщина. Подумала, что подумала она. Что? Спросил он. Она что, сказала это вслух? Она покачала головой, отказываясь от своих слов. Он продолжал, вновь попав в свой ритм. «Я вовсе не собираюсь прогонять вас через бесконечные терапевтические процедуры. Вы ведь не хотите этого, верно? Вы просто хотите небольшой поддержки и чего-нибудь, что помогло бы вам спать по ночам». Теперь он ее здорово раздражал. Его снисходительность была огромна, бездонна, всезнающий, всевидящий отче. Именно этот спектакль он и разыгрывал. Так, словно он был благословен каким-то чудесным зрением, проникающим в самую суть женской души. «Разумеется, в прошлом я пытался проводить терапевтические курсы со своими пациентами, но сугубо между нами...» Он слегка похлопал ее по руке. Отеческая ладонь на тыльной стороне ее ладони. Вероятно, предполагалось, что она смягчится, обретет уверенность, может быть, даже расслабится. «Между нами это всего лишь разговоры. Бесконечные разговоры. Ну, честно, какая от них польза? У нас у всех проблемы. Вы ведь не можете избавиться от них, просто высказавшись, верно?» «Ты не женщина. Ты не выглядишь как женщина. Ты не чувствуешь себя как женщина». «Вы что-то сказали?» Она покачала головой. «Я подумал, вы что-то сказали. Пожалуйста, не стесняйтесь, будьте со мной откровенны». Она не ответила, и, казалось, он устал притворяться лучшим другом. Он встал и подошел к окну. «Думаю, самым лучшим для вас будет...» Он стоял против света, затемняя комнату, заслоняя вид на вишневые деревья, растущие на лужайке перед окном. Она глядела на его широкие плечи, на узкие бедра. «Прекрасный образчик мужчины», как назвал его Бен, «не создан для того, чтобы вынашивать детей. Такие, как он... созданы для того, чтобы переделать мир. А если не мир, то чей-то разум тоже подойдет. Думаю, самым лучшим для вас будет... Что он там знает со своими бедрами, со своими плечами? Он слишком уж мужчина, чтобы понять в ней хоть что-нибудь. Думаю, самым лучшим для вас будет курс успокаивающих препаратов». Теперь ее взгляд остановился на его запястьях. «И отдых». Ее разум сконцентрировался на теле, скрытом под одеждой. Мышцы, кости и кровь под эластичной кожей. Она рисовала его себе со всех сторон, оценивая, прикидывая его мощь и сопротивляемость. Потом покончила с этим. Она подумала: «Будь женщиной». Тут же, как только ей пришла в голову эта нелепая мысль, его тело начало менять форму. К сожалению, это было не то превращение, которое случается в сказках. Его плоть сопротивлялась такому волшебству. Она вынудила его мужественную грудную клетку сформировать груди, и они начали соблазнительно вздыматься, пока кожа не лопнула и грудина не раздалась в стороны. Его таз, словно надломленный посередине, тоже стал расходиться. Потеряв равновесие, врач упал на пол и оттуда уставился на нее. Лицо его было желтым от потрясения. Он вновь и вновь облизывал губы, пытаясь заговорить. Но рот его пересох, и слова рождались мертворожденными. Самое чудовищное происходило у него в промежности. Оттуда брызнула кровь, и его внутренности глухо шлепнулись на ковер. Она закричала при виде сотворенного ею чудовищного абсурда и отпрыгнула в дальний угол комнаты, где ее вырвало в горшок с искусственным растением. «Боже мой!» — подумала она. «Это не убийство! Я ведь даже не дотронулась до него!» То, что Жаклин сотворила сегодня, она держала при себе. Нет смысла устраивать людям бессонные ночи, заставляя думать о таком странном даре. Полиция была очень любезна. Они предложили сколько угодно объяснений внезапной кончины доктора Блендиша, но никто из них не смог как следует объяснить, как получилось, что его грудь распалась таким необычным образом, сформировав два красивых, хоть и волосатых, конуса. Они сделали вывод, что какой-то неизвестный психопат, сильный в своем сумасшествии, ворвался, сотворил все это своими руками, молотком и пилой, и вышел, замкнув безвинную Жаклинес, погруженную в молчание, сквозь которое не мог пробиться ни один допрос. Так что неизвестное лицо или лица совершенно очевидно отправили доктора туда, где ему не могли помочь ни седативы, ни терапия. На какое-то время она почти забыла об этом. Но проходили месяцы, и это постепенно возвращалось к ней, точно память о тайной зрелости. Оно мучило ее своим запретным наслаждением. Она забыла ужас, но помнила силу. Она забыла вину, которая мучила ее после содеянного, и жаждала сделать это вновь. Но лучше. «Жаклин! Это что, мой муж?» — подумала она. «И в самом деле зовет меня по имени? Обычно она звала Джеки, или Джек, или вовсе никак. Жаклин!» Он смотрел на нее своими невинными синими глазами, ну, точно тот студентик, в которого она влюбилась с первого взгляда. Но рот его теперь стал жестче, поцелуи его несли привкус черствого хлеба. «Жаклин!»
«Да?»
«Я хочу поговорить с тобой кое о чем».
«Разговор», —
подумала она, — «должно быть, будет народное гуляние». «Не знаю, как тебе это сказать».
«А ты попробуй»,
— предложила она. Она знала, что может заставить его язык поворачиваться, произнося речи, которые понравятся ей. Могла заставить его сказать то, что она хотела услышать. Слова любви, быть может, если она сможет вспомнить, на что они похожи. Но какая от этого польза? Лучше пусть будет правда. «Дорогая, я слегка сошел с рельсов».
«Что ты имеешь в виду?»
— спросила она.
«Да ну ты ублюдок», — подумала она.
«Это было, пока ты была не совсем в себе. Ну, ты знаешь, когда между нами более-менее все прекратилось. Отдельные комнаты... Ты же хотела отдельные комнаты. Я сошел с ума от злости. Я не хотел тебя расстраивать, так что ничего тебе не сказал. Но что толку пытаться жить двойной жизнью?»
«Ты можешь иметь интрижку, если ты хочешь, Бен».
«Это не интрижка, Джеки. Я люблю ее». Он готовился к произнесению одной из своих речей, она прямо-таки видела, как он держит ее в зубах. Обвинения были ритуальными, в конце концов все сводилось к недостаткам ее характера. Если он уж очень разойдется, его ничто не остановит. Она не хотела ничего слушать. «Она совсем не похожа на тебя, Джеки. Она по-своему кокетлива. Я полагаю, ты назвала бы ее заурядной».
«Может, стоит прервать его сейчас?» — подумала она, — «пока он не завяжется своим обычным узлом.
Она не так впечатлительна, как ты. Понимаешь, она просто обычная женщина. Я не хочу сказать, что ты ненормальная. Ты просто не можешь помешать своим депрессиям. Но она не настолько чувствительна».
«Вовсе незачем, Бен».
«Нет, черт побери, я наконец выскажусь!»
«На моих костях»,
— подумала она. «Ты никогда не давала мне объяснить», — говорил он тем временем. «Ты всегда швыряла в меня этот свой чертов взгляд, так словно хотела, чтобы я умер. Хотела бы, чтобы я заткнулся».
«Заткнись».
«Тебе все равно, что я чувствую». Теперь он уже почти кричал. «Ты всегда замкнута в своем маленьком мирке».
«Заткнись».
Подумала, что подумала она. Рот его был открыт. Похоже, ей захотелось, чтобы он закрыл рот, и челюсти его захлопнулись, отделив самый кончик розового языка. Он выпал из губ и улегся в складках рубашки.
«Заткнись», —
подумала она вновь. Два ряда его великолепных зубов, скрипя, терлись друг о друга, перемалывая нервы и кальций и превращаясь в розоватую пену, стекавшую на подбородок, тогда как его рот проваливался внутрь.
«Заткнись», —
продолжала думать она, и его младенческие голубые глаза ушли в глазницы, а нос вползал в мозг. Теперь он больше не был Беном. Он был человеком с красной головой ящерицы, которая все уплощалась, впучивалась сама в себя, и благодарение Богу он больше никогда в жизни не сможет вымолвить ни слова. Теперь, когда она на это решилась, она начала получать удовольствие от тех вещей, которые она с ним делала.
Она заставила его уткнуть голову в колени, скорчиться на полу и все сжимать руки и ноги, плоти сопротивляющиеся кости все в меньшем и меньшем пространстве. Его одежда, сворачиваясь складками, западала внутрь, и ткань его желудка, выпучившись из аккуратно упакованных внутренностей, обволакивала тело. Его пальцы теперь высовывались из плеч, а ноги, все еще дергающиеся от ярости, были где-то на уровне кишечника. Еще один, последний раз она заставила его позвоночник вывернуться наизнанку, выдавив футовый стебель дерьма, и на этом все закончилось. И когда она, наконец, пришла в себя, она увидела Бена, сидящего на полу и абсолютно безмолвного. Он занимал пространство, примерно равное одному из его любимых кожаных чемоданов, а кровь, желчь и лимфа, медленно пульсируя, вытекали из его покореженного тела. «Боже мой», — подумала она, — «неужели это мой муж? Он никогда не был так аккуратно упакован». И на этот раз она не взывала о помощи. На этот раз она понимала, что сделала, и даже догадывалась, как именно она это сделала. И она готова была принять любое воздаяние, которое последует за этим преступлением. Она упаковала свои сумки и ушла. «Я жива», — подумала она. «Первый раз за всю мою паршивую жизнь я чувствую себя живой».
Показания Васи. Часть первая. «Для тебя, что мечтает о сильной прелестной женщине, я оставляю этот рассказ. Это обещание, но наряду с этим и признание. Это последнее слово мужчины, который хотел всего лишь любить и быть любимым. Я сижу здесь, дрожа и ожидая ночи. Ожидая, когда этот твердолобый сводник Коос вновь подойдет к моей двери и унесет все, чем я владею, в обмен на ключ от ее комнаты. Я не мужественный человек и никогда им не был, так что я боюсь того, что может случиться со мной сегодня ночью. Но я не смогу провести всю жизнь в мечтах, в темноте, ожидая лишь отблески света с небес. Раньше или позже приходится смеяться над всем, что было для тебя важно, вот правильное слово, и собираться в путь на поиски. Даже если это означает, что ты взамен отдаешь все, чем ты владел, весь твой мир. Возможно, это звучит как бессмыслица. Ты думаешь, ты, кто случайно прочел это признание, кто он, этот ненормальный? Меня звали Оливер Васси. Мне сейчас 38. Я был юристом до того, как год назад или около того я начал свои поиски, которые окончатся сегодня ночью с появлением этого сводника и ключей от этой святыни святынь. Но все это началось раньше, чем год назад. Много лет прошло с тех пор, как я впервые встретил Жаклин С. Она как-то пришла в мою контору, сказав, что она вдова моего приятеля по юридическим курсам, некоего Бенджамина Эсса. И теперь, оглядываясь назад, мне кажется, я запомнил ее лицо. Наш общий друг, который присутствовал на свадьбе, показал мне фотографию Бена и его застенчивой новобрачной. И вот передо мною предстала она, в том рассвете красоты, на который намекала фотография. Я помню, что первый разговор с ней вывел меня из себя. Она пришла, когда я по горло был погружен в работу, но я так увлекся ей, что забросил все свои ежедневные дела, и когда вошла моя секретарша, она кинула на меня один из этих своих стальных взглядов, точно окатила ведром холодной воды. Полагаю, что я влюбился в Жаклин с первого взгляда, и она почувствовала наэлектризованную атмосферу в моей конторе. Однако я притворился, что я всего лишь любезен с вдовой моего старого друга. Я не слишком-то задумывался о страсти. Она не была мне свойственна, или, по крайней мере, я так думал. Как мало мы знаем, я имею в виду, по-настоящему знаем о своих собственных возможностях. Жаклин лгала мне с самой первой встречи. О том, как Бен умер от рака, о том, как часто он вспоминал обо мне и с каким теплом. Я полагаю, она могла рассказать бы мне правду с самого начала, и я бы принял ее. Думаю, я уже тогда безумно влюбился в нее.
но трудно припомнить, как и с чего началось возникновение интереса к чужому тебе человеческому существу и когда этот интерес начал перерастать в напряженную страсть. Может, я пытаюсь преувеличить то влияние, которое она на меня оказала с самого начала, просто для того, чтобы найти оправдание моим поздним безумствам. Не знаю, во всяком случае, когда бы и как бы это ни началось, быстро или медленно, я влюбился в нее, и наш роман разгорелся. Я не чрезмерно любопытен там, где это касается моих друзей или любовниц. Я ведь юрист, который проводит свое время, копаясь в грязном белье чужих людей, и честно, этого для меня более чем достаточно. Когда я выхожу из своей конторы, мне доставляет удовольствие принимать людей такими, какими они хотят казаться. Я ничего не выясняю, ничего не вскрываю. Я просто не сомневаюсь в их самооценке. И Жаклин не была исключением из этого правила. Она была женщиной, которую я счастлив был бы иметь рядом с собой, что бы там ни пряталось в ее прошлом. У нее был великолепный темперамент. Она была остроумна, вызывающе, уклончива. Никогда я не встречал столь очаровательной женщины. И не мое дело, как она жила с Беном, на что был похож их брак и так далее. Это уже было ее прошлым, а я рад был жить в настоящем, а прошлое пусть умирает своей смертью. Я даже думаю, что убедил себя в том, что если она перенесла какие-то страдания, я смогу помочь ей забыть о них. Конечно, во всем, что она рассказывала, были темные места. Как юрист, я привык замечать сфабрикованную ложь, и как бы я ни пытался отбросить эти предчувствия, я понимал, что она со мной не вполне откровенна. Но у каждого есть свои секреты, и я знал об этом. «Так пусть же у нее будут свои», — думал я. Только однажды я поймал ее на мелочах ею придуманной истории. Когда она говорила о смерти Бена, у нее проскользнуло что-то вроде того, что он получил по заслугам. Я спросил ее, что она имела в виду. Она улыбнулась этой своей улыбкой Джоконды и сказала, что ей кажется, что между мужчинами и женщинами нарушилось какое-то равновесие, и оно должно быть восстановлено. Я пропустил все это мимо ушей. К тому времени я был уже безумно увлечен ею, и что бы она ни говорила, я рад был принять это. Она была так прекрасна, понимаете ли. Ничего шаблонного. Она не была молода, она не была невинна, и в ней не было той бездумной правильности черт, которую так любят рекламщики и фотографы. Ее лицо было именно лицом женщины за 30. Оно часто плакало и смеялось, и это оставило на нем свои отметки. Но у нее была власть преображаться самым тончайшим образом, и лицо ее было так же изменчиво, как небо. Вначале я думал, что это какие-то фокусы с гримом, но мы все чаще и чаще спали вместе, и я видел ее по утрам, когда глаза у нее были сонными, и вечерами, когда они тяжелели от усталости. Я вскоре понял, что на костях ее черепа была лишь плоть и кровь. То, что преображало ее, шло изнутри. Это были фокусы, но не с гримом, а с желанием. И понимаете ли, все это заставило меня еще больше влюбиться в нее. Потом однажды ночью я проснулся, когда она спала рядом со мной. Мы часто спали на полу, там ей нравилось больше, чем на постели. «Кровати», — говорила она, — «напоминают ей о ее браке». Так или иначе, она спала под пледом на ковре в моей комнате, и я просто из обожания наблюдал за ее лицом, пока она спала. Если кто-то безумно влюблен, то, глядя на лицо спящей возлюбленной, он может приобрести нелегкий опыт. Может, кое-кому из вас известно, как трудно отвести пристальный взгляд от этих черт лица, которые закрыты для вас, словно вы стоите перед чем-то, куда вы никогда ни за что не можете войти, в разум другого человека. И, как я сказал, для нас, тех, кто отдал себя без остатка, это ужасное испытание. Может, вы знаете, что в такой миг вы существуете лишь как нечто, связанное с этим лицом, этой личностью. Так что, когда это лицо замыкается в себе, погружается в свой неизвестный вам мир, вы теряете свою личность и смысл существования. Планета без солнца, затерянная во тьме. Вот как я чувствовал себя той ночью, глядя на ее незаурядные черты, и пока я мучился, растворяясь в ее личности, она начала меняться. Она явно спала, но что же это были за сны? Казалось, вся ткань ее лица шевелится. Мышцы, волосы, подбородок — все двигалось, точно захваченное каким-то глубинным приливом. Губы выпятились вперед, потянув за собой складки кожи. Волосы разметались вокруг головы так, словно она лежала в воде. На гладких щеках появились продольные борозды, точно ритуальные шрамы воина. И все это вздымалось и опадало, менялось, лишь успев сформироваться. Ужасное зрелище. Оно испугало меня, и я, должно быть, издал какой-то звук. Она не проснулась, но как будто подплыла ближе к поверхности сна, покинув глубокие воды, где скрывался источник этих сил. Черты ее лица немедленно разгладились и стали обычными мирными чертами спящей женщины. Это был, как вы понимаете, необычный опыт. Хоть я и пытался несколько последующих дней убедить себя, что я этого не видел. Но это усилие было бесполезным. Я знал, что с ней что-то не то. Но тогда я был уверен, что она об этом ничего не знает. Я был убежден, что что-то в ее организме развивается неправильно, и что лучше бы узнать ее историю, прежде чем я расскажу ей о том, что видел. Теперь задним числом все это кажется жутко наивным. Думать, что она не знала о том, что в ней хранятся такие силы. Но для меня легче было воображать ее жертвой этих сил, а не хозяйкой их. Так всегда мужчина думает о женщине. И не просто я, Оливер Васси, и не просто о ней, Жаклин С. Мы, мужчины, не можем поверить, что в женском теле может располагаться власть и сила, разве что если она носит плод мужского пола. Сила должна быть в мужской руке, богоданная, а для женщин никакой силы. Вот то, что нам рассказали наши отцы. Ну и идиотами же они были. Тем не менее, я подробно, но очень осторожно исследовал прошлое Жаклин. У меня были связи в Йорке, где жила эта супружеская чета, и было нетрудно предпринять кое-какие расследования. Чтобы связаться со мной, мой поверенный потратил неделю, потому что он раскопал кучу дерьма, и полиция могла узнать правду, но я получил новости. И эти новости были плохими. Бен был мертв. По крайней мере, это было правдой. Но он никоим образом не умер от рака. Мой поверенный дал мне лишь самое общее описание трупа Бена, но подтвердил, что на теле были множественные увечья. А кто был основным подозреваемым? Моя возлюбленная Жаклин С. Та самая невинная женщина, которая поселилась в моей квартире и каждую ночь спала рядом со мной. Так что я сказал ей, что она что-то от меня скрывает. Не знаю, что я рассчитывал услышать в ответ. То, что я получил, было демонстрацией ее силы. Она делала это свободно, без напряжения и злобы. Но я же не настолько дурак, чтобы не понять скрывающегося за этим предупреждения. Сначала она рассказала мне, как она поняла, что обрела свой уникальный контроль над материей человеческих тел. В отчаянии, на краю самоубийства, она обнаружила, что в глубине ее природы пробудились силы, о которых она и не подозревала, и силы эти, когда она пришла в себя, выплыли на поверхность, как рыбы всплывают к свету. Потом она показала мне самую малую из этих сил, выдернув один за другим волосы на моей голове, всего лишь дюжину, просто чтобы продемонстрировать мне свою потрясающую власть. Я чувствовал, как они выдергиваются. Она просто говорила «Вот этот из-за уха». И я чувствовал, как кожа резко натягивалась, когда она бестелесными пальцами своей воли выдергивала волосок. Потом еще один и еще один. Это было потрясающее зрелище. Она довела свою силу до уровня тонкого рукоделия, выдергивая волоски с моей головы, словно при помощи пинцета. Если честно, то я сидел парализованный страхом, понимая, что она просто играет со мной. И раньше или позже я был уверен, настанет время, когда она захочет, чтобы я замолчал навеки. Но у нее все еще были на свой счет сомнения. Она рассказала мне, что ее сила, пусть и желанная, мучило ее. Она нуждалась, сказала она, в ком-то, кто бы учил ее использовать эту силу как можно лучше. А я не был этим кем-то. Я был всего лишь мужчиной, который любил ее, любил до этого признания и все еще любит теперь, несмотря на это признание. Вообще-то, после этой демонстрации я быстро привык смотреть на Жаклин по-новому. Вместо того, чтобы бояться ее, я еще больше привязался к этой женщине, которая позволяла мне владеть ее телом. Работа моя превратилась в помеху, которая стояла между мной и моей возлюбленной. Я начал терять репутацию, и уважение, и кредитоспособность. Всего лишь за 2 или 3 месяца моя профессиональная жизнь свелась практически к минимуму. Друзья махнули на меня рукой, коллеги избегали меня. Не то чтобы она высасывала из меня все жизненные силы, я хочу честно пояснить вам это. Она не была вампиром, не была суккубом. То, что со мной случилось, мой уход из обычной размеренной жизни, был, если хотите знать, делом моих собственных рук. Она и не предавала меня. Все это романтическая ложь, чтобы оправдать свою ярость. Она была морем, и мне пришлось пуститься в плавание. Был ли в этом хоть какой-то смысл? Всю свою жизнь я прожил на берегу, на твердой земле закона, и я устал от этой жизни. Она была бездонным морем, заключенным в женское тело, оазисом в крохотной комнате, и я бы с радостью утонул в ней, если бы она позволила мне это. Но это было моим собственным решением. Поймите это, я все решал сам. Я сам решил прийти в эту комнату сегодня ночью и быть с ней еще один, последний раз. По своей доброй воле. Да и какой мужчина отказался бы? Она была и есть грандиозна. Около месяца после того, как она продемонстрировала мне свою силу, я жил в постоянном экстазе. Когда я был с ней, она показывала мне пути любви, лежащие за пределами возможностей живых существ на нашей Господней земле. И когда я был вдали от нее, очарование не спадало, потому что она, кажется, изменила мой мир. Потом она меня оставила. Я знаю почему. Она нашла кого-то, кто мог учить ее, как пользоваться силой. Но понимание причин не сделало это более легким. Я сломался, потерял работу, потерял свою личность и тех немногих друзей, которые у меня еще остались в мире. Я едва замечал это. Что это были за потери в сравнении с тем, что я потерял Жаклин?
«Жаклин! Боже мой!» — подумала она. «И это в самом деле самый влиятельный человек в стране? Он выглядит так неброско, так безобидно, у него даже нет мужественного подбородка». Но сила у Титуса Петтифира была. Он владел большим числом монополий, чем смог бы сосчитать. Его слово в мире финансов могло рушить компании, как карточные домики, погребая надежды сотен и карьеры тысяч. Состояния за одну ночь возникали в его тени, целые корпорации падали, стоило лишь ему на них дунуть. Они были капризами его воли. Уж этот человек знает, что такое сила, если хоть кто-то это знает. У него и нужно учиться. «Не возражаете, если я буду звать вас Джи, нет?»
«Нет».
«Вы ждали долго?»
«Достаточно долго».
«Обычно я не заставляю красивых женщин долго ждать».
«Да нет же, заставляйте».
Она уже знала, что он такое. 2 минуты в его присутствии хватило, чтобы найти к нему подход. Он быстрее заинтересуется ею, если она будет вести себя с ним как можно более дерзко.
«И вы всегда зовете женщин, которых вы не встречали до этого, по их инициалам?»
«Вы же не намекаете на какие-то чувства, как вы полагаете?»
«А уже это зависит».
«От чего?»
«Что я получу в обмен на то, что предоставлю вам определенные привилегии?»
«Например, привилегию звать вас по имени?»
«Да».
«Ну, я польщен. Разве что, может, вы слишком широко пользуетесь раздачей этой привилегии.
Она покачала головой. Нет, он должен понять, что она не раздаривает свое внимание.
«Почему вы ожидали так долго, чтобы увидеть меня?» — спросил он. «Мне все время докладывали, что вы измотали моих секретарей требованиями встретиться со мной. Вам нужны деньги? Если так, вы уйдете отсюда с пустыми руками. Я стал богатым, потому что был скупым, и чем богаче я делаюсь, тем более скупым становлюсь».
Это было правдой. И сказал он об этом, не стараясь казаться лучше. «Мне не нужны деньги», — сказала она тоже без всякого выражения.
«Это обнадеживает».
«Есть люди побогаче вас».
Его брови удивленно поднялись. Она могла жалить, эта красотка.
«Верно», — сказал он.
В этом полушарии было по крайней мере полдюжины богатых людей.
«Но мне не нужны мелкие ничтожества. Я пришла не потому, что меня привлекло ваше имя. Я пришла потому, что мы можем быть вместе. У нас есть многое, что мы можем предложить друг другу».
«Например?»
— спросил он. «У меня есть мое тело». Он улыбнулся. Это было самое прямое предложение за долгие годы.
«А что я могу предложить вам в обмен за подобную щедрость?»
«Я хочу учиться».
«Учиться?»
«Как пользоваться властью?»
Она оказалась все более и более странной, эта женщина. «Что вы имеете в виду?» — спросил он, выигрывая время. Он не мог понять, что она из себя представляет. Она все время сбивала его с толку.
«Мне все это повторить снова? По буквам?» — спросила она, вновь разыгрывая высокомерную дерзость, с улыбкой, которая опять влекла его к ней.
«Нет нужды. Вы хотите узнать, как использовать власть. Полагаю, я мог бы научить вас».
«Наверняка можете».
«Но понимаете, я женатый человек. Виржиния и я, мы вместе уже 18 лет.
У вас 3 сына, 4 дома и горничная, которую зовут Мирабелла. Вы ненавидите Нью-Йорк, любите Бангкок, размер воротничка ваших рубашек 16,5, а любимый цвет зеленый.
Бирюзовый.
И с возрастом вы похудели».
«Я не так уж стар».
18 лет в браке. Это вас преждевременно состарило».
«Не меня».
«Докажите».
«Как?»
«Возьмите меня».
«Что?»
«Возьмите меня».
«Здесь?»
«Задерните шторы, заприте двери, выключите терминал компьютера и возьмите меня. Я вызываю вас на это».
Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то бросал ему вызов? «Вызываете?»
Он был возбужден. Уже лет с 10 он не чувствовал такого возбуждения. Он задернул шторы, запер двери и выключил дисплей с данными о своих доходах. «Боже мой», — подумала она, — «я поимела его».
Это не была легкая страсть, не то что с Васси. Во-первых, Петтифер был неуклюжим, грубым любовником. Во-вторых, он слишком нервничал из-за своей жены, чтобы полностью отдаться интрижке. Ему казалось, он везде видит Виржинию. В холлах отеля, где они снимали комнату на сутки, в машинах, проезжающих мимо места их встречи. Даже однажды он божился, что сходство было полным, он признал ее в официантке, моющей полы в ресторане. Все это были вымышленные страхи. Но они несколько замедляли ход их романа. И все же она многому научилась у него. Он был таким же блестящим дельцом, как никуда не годным любовником. Она узнала, как применять власть, не показывая этого. Как уверять всех в своем благочестии, не будучи благочестивым. Как принимать простые решения, не усложняя их. Как быть безжалостным. Не то чтобы она нуждалась в значительном образовании именно в этой области, возможно, честнее будет сказать, что он научил ее никогда не сожалеть об отсутствии инстинктивного взаимопонимания, но оценивать один лишь интеллект как заслуживающий внимания. Ни разу она не выдала себя ему, хоть и использовала свое умение самыми тайными путями, чтобы доставить наслаждение его стальным нервам. На 4-й неделе своего романа они лежали рядом в сиреневой комнате, а снизу доносился гул дневного автомобильного потока.
Это был неудачный день для секса. Он нервничал, и ни одним из трюков она не могла расслабить его. Все кончилось быстро, почти бесстрастно. Он собирался ей что-то сказать. Она знала это. Чувствовалось напряжение, притаившееся в глубине его горла. Повернувшись к нему, она мысленно массировала ему виски, побуждая его к речи. Он испортил себе день. Он чуть не испортил себе карьеру. Он чуть не испортил, храни его, Боже, всю свою жизнь. «Я должен прекратить видеться с тобой», — сказал он. «Ему все равно», — подумала она. «Я не уверен в том, что я знаю о тебе, или, по крайней мере, думаю, что знаю о тебе, но все это заставляет меня заинтересоваться тобой, Джи. Ты понимаешь?»
«Нет».
«Боюсь, я подозреваю тебя в преступлениях».
«Преступлениях?»
«У тебя есть прошлое».
«Кто это копает?» — спросила она. «Уж, конечно, не Вирджиния».
«Нет, не Вирджиния, она выше этого».
«Так кто же?»
«Не твое дело».
«Кто?»
Она слегка надавила на его виски. Это было больно, и он вздрогнул.
«Что случилось?» — спросила она.
«Голова болит».
«Напряжение. Это всего лишь напряжение. Я могу его снять, Титус».
Она дотронулась пальцами до его лба, ослабляя хватку. Он облегченно вздохнул.
«Так лучше?»
«Да».
«Так кто же копает, Титус?»
«У меня есть личный секретарь, Линдон. Ты слышала, как я говорил о нем. Он знает о наших отношениях с самого начала. Вообще-то это он заказывает нам гостиницу и организует прикрытие для Вирджинии». В его речи было что-то мальчишеское, и это было довольно трогательно. Хоть он и намеревался оставить ее, это не выглядело трагедией. «Линдон просто чудотворец. Он провернул кучу дел, чтобы нам с тобой было легче. Тогда он о тебе ничего не знал. Это случилось, когда он увидел одну из тех фотографий, что я взял у тебя. Я дал их ему, чтобы он разорвал их на мелкие кусочки».
«Почему?»
«Я не должен был брать их. Это была ошибкой. Вирджиния могла бы...» Он помолчал, потом продолжил. «Так или иначе, он узнал тебя, хоть и не мог вспомнить, где видел тебя до этого.
Но в конце концов вспомнил.
Он работал в одной из моих газет, в колонке светской хроники. Именно оттуда он пришел, когда стал моим личным помощником. И он вспомнил твою предыдущую реинкарнацию. Ты была Жаклин Эс, жена Бенджамина Эсса, ныне покойного».
«Покойного».
«И он принес мне еще кое-какие фотографии, не такие красивые, как твои».
«Фотографии чего?»
«Твоего дома. Тело твоего мужа. Они называют это телом, хотя, бог свидетель, там осталось мало человеческого».
«Его и для начала там было немного», — просто сказала она, думая о холодных глазах Бена, его холодных руках. «На одно лишь он и был годен — заткнуться и кануть в безвестности».
«Что случилось?»
«С Беном? Он был убит».
«Как?»
Дрогнул ли хоть чуть-чуть его голос? «Очень просто». Она поднялась с кровати и стояла около окна. Мощный солнечный летний свет прорвался сквозь жалюзи и, прорезав тень, очертил контуры ее лица.
«Это ты сделала?»
«Да». Он учил ее говорить просто. «Да, это сделала я».
Еще он учил ее, как экономно расходовать угрозы.
«Оставь меня, и я вновь сделаю то же самое».
Он покачал головой. «Ты не осмелишься». Теперь он стоял перед ней. «Мы должны понимать друг друга, Джи. Я обладаю властью, и я чист. Понимаешь? В общественном мнении меня ни разу не коснулась даже тень скандала. Я могу позволить себе завести любовницу, даже дюжину любовниц, и никто не сочтет это вызывающим. Но убийцу? Нет, это разрушит мне жизнь».
«Он что, шантажирует тебя, этот Линдон?»
Он уставился в яркий день сквозь жалюзи, на его лице застыло болезненное выражение. Она увидела, как на его щеке под левым глазом подергивается нерв. «Да, если хочешь знать», — сказал он невыразительно. «Этот ублюдок хорошо прихватил меня».
«Понимаю».
«А если он смог догадаться, другие тоже могут. Понимаешь?»
«Я сильна, и ты силен. Мы можем расшвырять их одним мизинцем».
«Нет».
«Да, у меня есть свои способности, Титус».
«Я не хочу знать».
«Ты узнаешь», — сказала она. Она поглядела на него и взяла за руки, не прикасаясь к ним.
Пораженным взглядом он наблюдал, как его руки помимо воли поднялись, чтобы коснуться ее лица, самым нежным из жестом погладить ее волосы. Она заставила его пробежать дрожащими пальцами по своей груди, заставив вложить в это движение гораздо больше нежности, чем он смог бы это сделать по доброй воле.
«Ты всегда слишком сдержан, Титус», — сказала она, заставляя его лапать себя чуть не до синяков. «Вот как мне это нравится».
Теперь его руки опустились ниже, лицо изменило выражение. Она чувствовала, как ее несет прилив, она вся была жизнь.
«Глубже».
Его пальцы проникли в ее недра.
«Мне нравится это, Титус. Почему ты не делал это сам, без моей просьбы?»
Он покраснел, ему не нравилось говорить об их близости. Она прижала его к себе еще сильнее, шепча:
«Я же не сломаю, знаешь ли. Может, Вирджиния похожа на дрезденскую фарфоровую статуэтку? Я же нет. Мне нужны сильные чувства. Мне нужно, чтобы мне было о чем вспоминать, когда тебя со мной нет. Ничего не длится вечно, верно ведь? Но мне по ночам нужно думать о чем-то, что согревало бы меня».
Он утонул в ее коленях, и руки его были по ее воле, и на ней, и в ней они все еще зарывались в нее, точно два песчаных краба. Он буквально взмок, и она подумала, что в первый раз видит, как он потеет.
«Не убивай меня», —
прошептал он.
«Я могу осушить тебя, стереть пот», — подумала она, «а потом стереть его образ из головы, прежде чем она успеет сделать что-то плохое».
я знаю», — сказал он. «Ты запросто можешь убить меня».
Он плакал.
«Боже мой», — подумала она, — «великий человек у моих ног плачет, как ребенок. И что я узнаю о власти из этого жалкого представления?»
Она вытерла слезы с его щек, используя гораздо больше силы, чем этого требовало дело. Кожа его покраснела под ее взглядом.
«Оставь меня, Джи! Я не могу помочь тебе! Я для тебя бесполезен!»
Это была правда. Он был полностью бесполезен. Презрительно она отшвырнула его руки, и они бессильно повисли по бокам его тела.
«Даже не пытайся найти меня, Титус. Ты понимаешь? И не посылай за мной своих шпиков, чтобы охранить твою репутацию. Потому что я буду гораздо более беспощадной, чем когда-либо был ты».
Он ничего не ответил, просто стоял на коленях, уставившись в окно, пока она умылась, выпила кофе, который они заказали, и ушла.